дифирамб.
В гостях у нас сегодня великий русский артист Виктор Иванович Сухоруков. Я цитирую мировую прессу, на самом деле, так оно и есть. Виктор Иванович, приветствую тебя, здравствуй.
Здравствуй, Ксения. Я понимаю, что я здесь по блату.
Ну ладно.
Я уже не первый раз, и мне это доставляет.
Это мы по блату. Я просто знаю, что скольким людям ты отказываешь, а мы-то по блату как раз тебя получаем в нашей.
Хочу поприветствовать и твоих радиослушателей, и всех тех, кому интересен будет наш разговор. Сегодня воскресенье, девочка печенье, а мальчишка дуракам, финка, ножка, наган.
Будет весело. Дорогие друзья,
попробуем.
Напомню, номер смс для ваших вопросов, конечно же, обязательно, и ваших восторгов, и ваших дифирамбов. Мы любим это. Это очень правильный путь. Присылайте +7 985 970 45 45. Повод главный, творческий повод, с которым мы сегодня открываем нашу программу, это премьера фильма «Орлеан» Андрея Прошкина, где Виктор Иванович сыграл одну из центральных ролей. И непростой сегодня день, Виктор Иванович.
Какой?
Сегодня день рождения у Андрея Прошкина.
Потрясающе! Потрясающе! Андрей, я вот на весь эфир, куда он только доходит, поздравляю тебя с этим днем рождения. Не старей, не страдай, не отчаивайся. Живи открыто, лихо, весело, талантливо. Дай Бог тебе прекрасного окружения и здоровых родителей.
Вот это замечательное поздравление в адрес режиссера фильма Андрея Прошкина. Но я напомню, что «Орлеан» снял Андрей по повести Юрия Арабова и по сценарию Юрия Арабова. Да? В главных ролях, кроме Виктора Ивановича Сухорукова, Елена Лядова, и совершеннейшее открытие для многих тех, кто не знает и не знает театра, людей не театральных, это Олег Ягодин, звезда «Коляды» театра из Екатеринбурга. Да. Он здесь, по-моему, впервые такую большую роль получил. Да.
Да. И, конечно, Виталий Хаев.
Виталий Хаев,
квартет. Можно сказать, неожиданно попал в эту историю, друзья. 12 числа состоялась официальная премьера в Москве этого фильма под названием «Орлеан». Жанр, которого определить до сих пор не мог могут даже специалисты. И меня это радует, потому что почему-то обязательно надо всунуть историю художественную в какие-то рамки. Ну, может быть, история вне некого какого-то названия, какой-то формулировки. В каком жанре? Да ни в каком. Есть интереснейшая история, которую сочинил Андрей Прошкин вместе с Арабовым и с нами, с актерами, в которой мне существовалось чрезвычайно интересно, очень физически трудно. Это отдельный большой, Ксения, разговор, что там со мной вытворяли они. И я огромную благодарность хочу высказать и оператору-постановщику Райскому, потому что он был как не оператором вместе с Андреем, с которым давно сотрудничает, но и его и соратником, соучастником и сочинителем. Они вместе сочиняли эту историю. И скажу честно, соприкоснулся я с определенной стилистикой немножко.
Другая совсем, новая.
У Балабанова Алексея «Природов и людей», например, там и фильм «Замок» Кавки. Но здесь, друзья, обратите внимание на эту картину. Я не агитирую, не рекламирую. Я просто хочу, чтобы российский зритель увидел хорошее кино, несмотря на то, Ксения, что есть некоторые критики. И я уже читал в одной многотиражной газете обзорную статью, где одна неглупая женщина, кинокритик, давала оценку нашему фильму, который проходил в рамках Московского фестиваля. И два слова меня покоробили. Думаю, как это она это разглядела, учуяла, унюхала, а я участник изнутри даже этого и не заметил. Нравоучительность и второе слово, как бы сказать, навязывание, что ли, вот, нравоучительность и... Ой, второе слово, сейчас вспомню, нехорошее слово. Нет ничего этого. Обыкновенно очень фантасмагорическая, очень такая история поучительная, с хорошим концом. И даже я вспомнил вдруг фильм «Полет над гнездом кукушки» Милоша Формана 75-го года, у которого 5 Оскаров. А тут я пересмотрел, Иване, своему племяннику, просвещал и показывал ему эту картину, сидел до слез, восхищался считался шедевром Милоша Формана с Джеком Николсоном. Уж там столько нравоучительности, там столько... слишком прямолинейно. Uh-huh. Вот она имела в виду, что слишком там вот как бы очень все понятно. Да, понятно, ясно. Но это так интересно. И история простая. Женщина совершила... Тяжелый или плохой, или скверный. Каждый в силу своего воспитания и понимания может выразить поступок. И появляется из смерча человек, который говорит, дура, ты за это будешь наказана. И она не поняла и попросила своих друзей разобраться с этим человеком. И началось. И этот человек я, Витя Сухоруков, которого называют экзекутор. В тайне или теоретически можно назвать совесть. Я ходячая совесть. Многоликая.
Сволочь ты, а не совесть.
А знаете, почему она сволочь, а не совесть? Потому что, когда я работал над этой ролью, друзья, у Андрея Прошкина, я вдруг обнаружил впервые, мы никогда не говорим, что совесть радуется, что совесть красивая, мы говорим угрызение совести, совесть мучает, совесть утрачивается, мы не говорим, что он обрел совесть, он ее теряет. Вот, понимаете, и вот эти грустные термины, мы и пошли этим путем. Я даже предлагал впервые, когда я в пути что-то предлагал. Потому что, когда снимается кино, лучше договариваться на берегу. И я хотел, чтобы мой персонаж был отвратительный, мерзкий, неприятный. И чтобы они от него отбивались, как от мухи. А он навязчиво.
Ты знаешь, вот просто чтобы понимали слушатели, с чем, какой у меня возник образ. Скорее, может быть, это даже это не совесть, а даже это наказание. Нет, это платок Фриды, если ты помнишь, да, в булгаковском романе, да, который неотступно ее преследует. Но... Невозможно, если ты совершил грех, совершил преступление, да, невозможно, ты не имеешь права об этом забыть.
Слушай, мы отказались от слова «совесть», мы даже его не упоминали в процессе работы, и я нашел предупредитель.
Ну, на самом деле, там же дело не только в том, что это конкретная история, да, это конкретная история конкретной героини. Но есть разговор-то о мироздании, да, давайте вспомним, сколько там герой Олега Ягодина, и это жуткая сцена, когда экзекутор находит у него в комнате урну с прахом его матери, и ему этот пепел в лицо.
Он не рассказывай, премьера идет премьера.
Не похоронил мать до сих пор, но это один из эпизодов, да. Там много. Но при этом это абсолютно... Абсолютная такая фантасмагория, гоголевская. Это, конечно же, комедия. Такая вот комедия-триллер. Да. Черная комедия,
да,
можно так назвать.
Да, комедийный триллер. Да.
И ты говоришь про Райского, про оператора. Я бы хотела, чтобы ты назвал еще и художника. Потому что там какой-то сногсшибательный мир создали художники этого фильма. Потрясающий. Сейчас не назовет.
Не назову. Я его не назову.
Хорошо, да, договори, я его найду, чтобы...
Да. И он действительно настолько тонкий, он настолько почувствовал Прошкина, и мне кажется, что он не сооружал эти декорации, он вместе с ним как бы дорисовывал его идею. Это очень важно. Прости меня, художник.
Сейчас я найду.
Его
сейчас
забыл.
Я найду.
И, конечно, я благодарен актерской компании. И Лена Лядова получила за женскую роль на фестивале вот этого Серебряного Георгия. Очень заслуженно. Я восхищаюсь этой актрисой. Она, конечно, сегодня на таком...
Юрий Карасик.
Да. Да.
Художник фильма.
Да, кланяемся ему. Mm-hmm. Приходите и посмотрите эту картину, вы об этом не пожалеете. Она смотрится великолепно, там музыкальное оформление, английская группа.
Да, я поставлю...
Женскими глазами поют мужики и клоуны! Это так интересно.
Мы в конце поставим музыку.
Ой, чудо такое, замечательно. Вот это мне повезло. Ну, у меня вообще был этот прошедший год прошкинский. Я же у отца снялся. И Александр Анатольевич Прошкин тоже создал картину наряду с «Утиноохотой». Угу. Он ведь и сделал до этого фильм «Охрана». Я хочу о нем тоже сказать. Я не знаю, когда будет премьера, не знаю, где всплывет эта наша российская история про девчонок из провинции, которые работают, у них коллективчик, и все мечтают о любви, мечтают родить. Вот они и в этих мечтах превращаются в полумужчин. Понимаешь? То есть они утрачивают какие-то женские черты. И одна из них, измечтавшись быть Мадонной, беременеет. Ложная это беременность или реальная?
От святаго духа?
Вот это дальше вы все в фильме увидите.
А чей сценарий такой тоже интересный?
По-моему, тоже Арабова. тоже Юрия Арапова. И там уникальная тоже актриса из Сыктывкара, Коровина. Посмотрите на нее, скандинавская дева. Вот с такой пышной копной, как
у Гарри. А когда будет фильм-то?
Он уже как бы готов. Он уже как бы готов. Но в данном случае я сыграл там отчима, инвалида в коляске. С удовольствием отработал эту картину. Не знаю, как...
Арапов. И Александр Прошкин сценарист.
Вот, понимаете, я сегодня дитя Прошкина и Арапова.
Вообще здорово. Очень мне нравится, что и Арапов такой стал семейный драматург для Прошкиных.
Да, да, и что вы не говорили, я к нему подошел на пресс-показе после «Орлеана». Я говорю, вы довольны? Обняв его худые плечи, он говорит, да, довольны. Все замечательно. Ну и слава богу, угодили.
А Арапову трудно угодить. Но я тоже увидела, что он был доволен. Я смотрела этот фильм на фестивале, на международном московском фестивале летом. И мне было очень интересно, что Юрий Арапов скажет. У него такой глаз прям такой вот.
Да, впервые в жизни. Скажи здорово. И после фильма, признаюсь, мне позвонил один из крупных кинопродюсеров нашей страны, Сергей Сельянов, позвонил и сказал, Витя, я тебя поздравляю, отличная работа, отличный фильм. Вот тебе, что тут еще говорить?
А, давай тогда дальше по кино пойдем, хорошо. Там про Мандельштама-то надо тоже сказать.
Нет, вернусь к театру, Ксения.
А мне подожди, сейчас один вопрос только задам сразу же. В кино у тебя есть уже, что ты сейчас будешь делать? Или
ничего
пока не можешь
я не буду
сказать?
Делать, от чего отказался, что было предложено в течение лета. По разным причинам. Не снимаюсь. И есть причины творческого характера и экономического плана. И самое неприятное, я стал отказываться в тех проектах, хотя слово инженерное нехорошее, в тех киноподготовках, где начинают с актером торговаться и говорят, надо снизить ставочку, у нас кризис, денег нету, денег мало, и вообще мы бабушка на сундучке, это унизительно. Я не думаю, что талантливые директора и производители фильмов разбогатеют или сохранят свой кинобюджет, экономя на актерах. Это, мне кажется, стыдно, когда нам, с одной стороны, говорят, в Голливуде там миллионы получают. Конечно, они получают, потому что у них есть рынок. И мы, русские актеры, отдаем себе отчет. Нет рынка, нет прибыли, значит, и откуда взять приличные деньги. Но если я начну вам, а я этого делать не буду, дорогие радиослушатели, потому что это даже и неправильно, и я нарушу какую-то этику корпоративную, когда я вам скажу, какие предлагают гонорары за участие в съемках фильма, ну, друзья мои, лучше бы этого и не было. Вот поэтому и эта причина тоже существует.
Подождите, а как
я хитрый?
Не-не-не, а есть же, извини меня, понятие малобюджетное кино, когда ты идешь за человеком, а не за деньгами.
Нет, сегодня такого я уже давно мне не предлагали малобюджетного авторского кино. Давно не предлагали.
Ну, пошел бы, если бы ты...
Конечно, пошел бы. Ну, конечно.
Да?
Просто торгуются там, где...
Ну, понятно.
Там, где не следует, где не нужно торговаться. Авторского, вот этого штучного, такого художественного...
Когда ты за интересом идешь.
Нет, да, конечно. А самое главное, чтобы было интересно. Мы, а тем более, чем ты старше становишься, тем понимаешь, что остается тебе меньше времени, чем за спиной, и хочется, конечно, засветиться, зафиксироваться, припечататься там, где ты уже будешь произведением искусства, а не каким-то персонажем.
Вот фильм Гриши Константинопольского, в котором ты играл.
Ну, это счастье.
Это же
чудо. Да?
Там же явно не за деньгами же ты ходил.
А их там не было.
Это вообще, как это было снято в квартире, за сколько. Но там что не роль, там вот Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов, Александр Стриженов, по-моему.
Ну, такие истории и такие предложения, они обогащают нас открытием самого себя. Я там открывал самого себя, это дороже всех денег. А когда тебе предлагают шваль, трали-вали, какую-то, извините, ерунду, и еще хотят, чтобы это было даром, да нет, ребята, пачкайте, но за деньги.
Театр.
Театр.
Любите
Ладно.
Ли вы его?
Я почему Мандельштам? Я хочу еще с вами поделиться о моем новом названии. попозже, на закуску, потому что юбилей Мандельштама Осипа, и у меня тоже чудеса происходят в моей жизни. Я ведь его уже сыграл в цикле у Анинского «Серебро и чернь».
На культуре, да?
Да, сыграл Мандельштам. И в моей жизни, вот я как вернулся из Петербурга уже 15 лет, как я живу в Москве, ой, день за три живу, остановите землю, я сойду, пятками торможу, а она, сволочь, земля крутится, я не успеваю открывать и закрывать форточку, я не успеваю запирать и отпирать дверь, я не успеваю, а она крутится, счастлив. И вот в этом моем стремительном движении появилась новая история под названием, я даже сейчас вам назову, я его еще не видел, документально-художественный материал Ромы Либерова. У него уже есть подобная история про Ильфа Петрова, Бродского и Довлатова. И он предложил мне опять сыграть Мандельштама за кадром. За стеной, там, я там читаю, я там влюблю, я там плачу, я там страдаю, там, за кадром. Вы не представляете, и я хочу это немножечко попозже рассказать, а сейчас я вернусь, дорогие друзья, пользуясь случаем. Открылся у меня сезон, и 10 числа я вновь в который раз.
Это хорошая новость, не думайте.
У меня все хорошие. У меня все
замечательно.
Да, я в галстуке пришел сегодня на «Эхо Москвы».
Праздник.
У меня улыбающееся лицо. Так вот, я название скажу. «Сохрани мою речь навсегда».
Это цитата из как раз
Мандельштама. Это слезы счастья. Вот оно, везение. Без всяких знакомств, без всяких протеже, без всяких взятых и так далее.
Кстати, Рома Либер, который бывал у нас в студии, мы с ним обсуждали и этот проект в том числе,
который
он был в проекте.
Человек.
Он же не берет деньги от министра культуры и не ходит туда с протянутой рукой. А вот на планете, на краудфандинге люди активно участвуют в таком вот сотрудничестве и готовы жертвовать деньги на такое кино.
По крайней мере, он оставит
молодец.
И нам, и министерству очень богатую,
это золотой фонд.
Исключительную историю, поверьте мне. Да, действительно, чисто символически служил ему именно, потому что он меня обогатил. Да. Он меня обогатил. Так вот, театр. Именно театр компенсирует. Почему я сказал, я хитрый, говоря о кинематографе и его издержках нынешнего периода? Когда нам говорят, у нас кризис, как будто у них кризис, а у нас не кризис. Мы тоже дети кризиса. Ну ничего, пусть слово «кризис» превратится в бусы на шее, в елочную игрушку. Кризис. Смотри, как звучит. Кризис. Что-то в этом есть от фрукта граната, от чего-то такого зеркального. Я, конечно,
напаляю. У нас уже кирпичами зарплату выдают. Так что жди.
Это тоже очень существенно.
Чем актеру можно
дарить по голове?
А чем актеру можно быть зарплату?
Аплодисментами.
Вот слушайте. Тебе хватит?
Нет, не хватит. Но меня эти зрители и накормят. Так бывает. Накормят. Если я выйду после спектакля и скажу, дайте мне на хлеб, дадут. Вот. Дело в том, что я компенсировал пустоту кинематографическую, которую меня занаркоманило. Кино занаркоманило. Я к нему привязался. Я имел огромный успех в 90-х и в начале 2000-х. Сейчас немножко живу скромно, даже где-то в каком-то, как это называется, когда клиническая смерть-то. Ну, мне так кажется. Но в данном случае, наблюдая я эти сериалы, взглядываюсь в лица актеров и думаю, боже мой, что же с вами делают? Это так печально. Народ есть красивый, талантливый, но то, что я вижу на экране, это неловко. За профессию неловко. Но я опять чем себя обезопасил? Театром. Меня театр так заворожил, и у меня прекрасная обойма. Дорогие друзья, Виктор Сухоруков служит в академическом государственном театре Моссовета. У меня состоялась премьера в прошлом сезоне, которую мы посвятили юбилею Георгия Тараторкина и художественного руководителя Павла Хомского.
Ну, вот здесь уже есть зрители, которые видели твой спектакль, ваш спектакль, поскольку все-таки это коллективное производство, «Римская комедия» по пьесе Зорина, очень хвалят. Ну вот мы об этой работе чуть позже поговорим после новостей. Сейчас новости.
С удовольствием.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии Виктор Сухоруков. Мы говорили в первой части о фильме «Орлеан», который сейчас вышел в прокат и который вы обязаны посмотреть, дорогие друзья. В этом фильме Виктор Иванович сыграл одну из главных ролей. Но я хочу исправить несправедливость. Мы не назвали еще как минимум двух артистов, которые требуют такого особого упоминания.
С удовольствием.
Это Тимофей Трибунцев. И ой. Паша Табаков. Да. Сына блестящие и большие, хорошие роли.
Ну, про Пашу я хотел сказать сын Табакова. Да. Но парень очаровательный. Да, то есть он так въелся в эту вот историю, он так ему нравилось существовать, он был так предан и режиссеру, и этой истории, ну, это дорогого стоит. Ну, а Трибунцев, мы с ним уже встречались, мы же с ним снимались в фильме «Остров», и вот опять встретились. Блестящая работа, блестящая, дорогие друзья, и она вам очень и очень понравится. Так вот,
в театр.
Да, нырнем обратно в театр Моссовета, где я играю императора Домициана в спектакле «Римской комедии». Там и Ольга Остроумова, там и Екатерина Гусева, Рита Шубина, там и, ну, огромное количество актеров. Это сам Павел Хомский, и у него юбилей. Ну, поставлен спектакль к юбилею Георгия Таратолкина, который играет Диона. Угу. История, конечно, пьеса старинная,
советская,
65-го года. Но мне Леонид Зорин, который тоже уже не молод, дважды посмотрел этот спектакль в этот раз и прислал даже мне письмо от руки со словами благодарностями и некими пожеланиями. Дорогого стоит, раритет. Так вот, дорогие друзья, «Аншлаг». Там бланк декорации, там костюмы Севряковой. Вы не поверите. Казалось бы, все просто, все академично, все даже слегка архаично. Аншлаги! Стон стоит. И, конечно, там тема противостояния интеллигенции власти, власти
все, как мы любим,
или поэзии, да, и так далее. Но я открою секрет. И если раньше метафорический язык процветал в театре, что можно говорить, чего нельзя... Сегодня, мне кажется, это уже не так актуально. И поэтому, играя своего Домициана, я сказал своим партнерам, я не буду играть его плохого. Я буду играть позицию свою, своего персонажа. А вы уж, ребятки, рассуждайте. У меня впервые есть желание, Ксень, играя роль на сцене, есть места, где я хочу завоевать аплодисменты. Пока не заслужил, пока не хлопают. Но именно по теме...
По идее
роли у меня есть парочка мест, где я хочу спровоцировать аплодисменты. Пока я этого не добился. И, конечно,
ну,
у
давай,
меня...
Давай, скажи, в каком месте ты?
Не скажу, пусть приходит.
Я сейчас препетирую.
Нет! А также у меня сохранили спектакль «Царство отца и сына», который уже идет не один сезон с огромным успехом. И спектакль, который любит молодежь, «РРР» по мотивам «Преступления и наказания», где я играю Порфирия Петровича. Друзья, ну же в «Царстве отца и сына» Федор Иоаннович, император Домициан, Порфирий Петрович. Мне ли печалиться или горевать? Также в этом, вот совсем недавно, он уже работает, театр на Малой Бронной, на очень красивой улице сегодня. Я сегодня там прошелся в тот день и был потрясен этой реконструкцией. Только почему-то внутри театра затянулся этот ремонт, и мы, актеры, до сих пор ходим через главный вход.
То есть у вас там тоже плитку кладут?
Ой, там и плитка, и доска, и воздух, и все там. И дым, и ветер. Но в данном случае я про Тартюф. Вот пятый сезон, Ксения, я открыл своим Тартюфом для себя пятый сезон на Малой Бронной. «Аншлаг». Вместо аплодисментов крики и стоны и овации. Это я привет нашим этим театральным комиссиям, турандотам, маскам. Конечно, есть вопросы, есть какие-то претензии, есть согласные, несогласные. Ну, дело вкуса. Но спектакль, пятый сезон идет с таким настроением, что меня встретили две женщины после спектакля и говорят: «Виктор Иванович, здравствуйте, мы опоздали на спектакль, мы его не посмотрели, но мы вас ждем, чтобы сказать, какой вы замечательный».
Вот именно. Зачем говорить спектакль, когда и так все ясно? И так все ясно.
И я говорю: «Хорошо, давайте я возьму на себя миссию, и в следующий раз я вас без билета проведу».
Тут стоит сказать, что спектакль, о котором Виктор говорит, Тартюф, поставил его Павел Сафонов.
Да.
И это, что называется, режиссер нашел артиста и артист режиссера. Мне кажется, что у вас впереди еще много чего интересного будет.
Он предлагает.
Да, потому что еще один спектакль, который как бы антрепризный, мы об этом говорили до передачи.
Я только хочу сказать.
Но такая работа, я ее обожаю. Я сама антрепризу вообще тоже как-то жалую. Когда я пришла, она поставила на работу «Старший сын», она меня совершенно поразила. Это абсолютно серьезный, мощный, очень сильный, настоящий спектакль большого, хорошего театра.
И вот на днях мы его играли на сцене театра Вахтангова. Ну, арендовали. Старший сын. Это и есть ответ Чемберлену по поводу антрепризного пространства. Где я заранее даже сказал антрепренерам, что я этот спектакль во дворцах культуры в Москве играть не буду. Не потому, что я капризный такой. Нет. Просто это качественный столичный спектакль Павла Сафонова по пьесе Вампилова. Вы не представляете, как его принимают. Я вам только расскажу маленькую зарисовку по поводу спектакля.
Скажи, что ты там играешь, кого?
Сейчас все скажу. Да. Мы в Сургуте, и там жены, естественно, ребята с нефтяных этих баз, или как они называются, вахт, мужиков своих, они приехали в отпуск и на выходные, и жены взяли, нарядили их в костюмы своих мужей и повели на наш спектакль «Старший сын». И они за кулисы к нам пришли, огромные ребята, красивые, хрупкие жены, и мужики стоят и пыхтят, и вот так это рукой пот вытирают и говорят: «Ух ты, ну вы даете! Ух ты, ну вы даете!» Это они говорили об увиденном спектакле «Старший сын», где я играю Сарафанова. И когда в свое время меня все время спрашивали: «А вы не боитесь, что вас будут сравнивать с Евгением Леоновым из фильма Виталия Мельникова «Старший сын»?» Я говорю: «Ребята, ну не сравнивали же с Мухтуновым с Лоренсом Оливье, которые играли Гамлета. Понимаете, или Мел Гибсон. Ну, почему должны сравнивать? Это пьеса, и мы ее играем. А какая команда? И вот тут, дорогие друзья, радиослушатели, я пользуюсь, просто зловредно пользуюсь случаем и любовью Ксении Лариной ко мне, хочу признаться в любви к своим коллегам-актерам. Для меня очень важная составляющая в любом участии, фильм, будь то фильм или театр, это команда, коллектив, группа, труппа. Труппа слова не люблю, я почему-то не люблю его. Но и в «Старшем сыне». Какие актеры! И Женя Цыганов, Женя Пронин. Одни Женя, Женя Стычкин, Женя Крежды, Оля Ломоносова, Грани Стеклова, Ромка Полянский. Актеры из разных театров. Все красивые, талантливые. И все с характерами. Неведров Игорь, ведущий актер театра сейчас Виктюка. Я на него посмотрел в одном спектакле, во втором, и думаю: «Не, я уже так не смогу. Какая мощь, какая энергия». Вася Симонов, молодой актер театра Вахтангова. И когда мы собираемся, мы действительно родня, а не коллектив. Мы так друг другу хорошо, творчески и по-человечески относимся, уважительно. Я это очень оберегаю, храню. И то же самое у меня.
Ну, сделайте что-нибудь вместе с Сафоновым.
Ну, он мне предлагал «Мещане Горького» даже.
Вы очень друг другу подходите.
Ну, мало времени.
Он тебя чувствует очень хорошо.
У меня нет времени.
А «Мещане Горького» играет, Бесеменова, да?
Да, предложил Бесеменова с молодежью. Он говорит: «Я подберу тебе молодых ребят, молодежь наберу вокруг тебя, давай попробуем». Я говорю: «Дай подумать». Но дело в том, что у меня на сегодняшний день, вот смотри, у меня и «Старший сын» на полном серьезе, «Римской комедии», там «Царство отца и сына», РРР, и... У меня мощная работа, как приглашенного актера в театре Вахтангова. «Улыбнись нам, Господи», по произведениям Григория Кановича, который я закончил сезон, можно сказать, триумфально, шествуя по Америке, Канаде. И вот сейчас летом у нас завершились гастроли в Израиль.
Ну вот расскажи мне про Израиль, интересно, потому что там же Канович был сам.
Да,
автор. Как он вообще воспринял это все?
Он пришел на спектакль в первый день. И после, на легком фуршете в фойе театра Гешера, где мы гастролировали, он сказал: «Я плохо, неважно себя чувствую, и хотел в антракте уже уйти». Он досидел до конца, и еще и остался на рюмку водки. Встал и говорил такие восторженные, отеческие, благодарные слова. Мне кажется, мы ему заменили и валидол, и карвалол, и анальгин, и какие там он еще пилюли принимает. И я думаю, он остался доволен и счастлив. Была его очаровательная жена, были его дети и сын, который ко мне подбегал и говорил: «Спасибо вам, спасибо». И в данном случае я только жалею об одном, что я к нему не подошел и не пожал ему физически руку. У меня не было такой возможности, но в данном случае коллектив. Ведь Рима Стычем Туминас хорош все-таки, художественный руководитель театра Вахтанга и постановщик этой истории. Он даже булыжники вез из Москвы туда, в спектакль. Всю декорацию, никакой подмены. Даже камни повез туда. И в этой чистоте оригинальной мы сыграли этот спектакль с огромным успехом при грандиозных аншлагах. Таких аншлагах, что мне, единственному исполнителю роли Анна Розенталя, которого в Израиле евреи назвали великим русским артистом, говорят, господи, откуда он взялся такой талантливый, просто охали-ахали. Даже мне крок-директор не дал контрамарок для моих гостей. Простите меня, гости. Вот я ругался уже и с директором Кириллом Игоревичем и жаловался художественному хозяйству. Мне не сделали контрамарок.
Что же вы, Кирилл Игоревич?
Да.
А?
Лена,
да что же это такое?
Лена,
а?
Вот это директор театра Гершев.
Артисты должны выпрашивать так.
Да, стоял перед ней, как мальчишка. Она еще говорит, ну ладно, посадим куда-нибудь. Ну, ах ты засранка! Я народный артист России, гастролер!
Не выйду на сцену, вот, нет, поняли? Сами играйте тогда. Это идите, шанс, Кирилл Игоревич, играйте. Публика, посмотрим, как вам будут аплодировать.
Публика этого не знает, и публика была счастлива и благодарна. И вообще я люблю эту страну, и я остался на 3 денька... чтобы отдохнуть, покупаться.
В Израиле, да?
Да. Я нашел время. После 5 часов вечера я выходил на этот пляж недалеко от отеля и провожал закат солнца. И огромный огненный шар торжественно садилось на кромку моря. И я загадывал желание. Я смотрел на этот шар, и не болели глаза. И я загадывал желание. И потом, когда оно опускалось, еще не начинались сумерки, потому что солнце отражалось еще в небесах, исчезнув, оно отражалось. И воздух наполнялся какой-то благодатью, торжественностью, какой-то даже сексуальностью, какой-то благостью. И в этот момент было так хорошо, и думаешь, Бог с вами, с вашими контрамарками, с вашим хамством. Ой, люди, люди, идите в театр, живите и умрите в нем, если можете. И вот на об этом хочу...
Нет, умирать мы не собираем.
Нет, 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 это все демагогия, мы будем жить долго, у нас слишком много дел и замыслов. И заканчивая разговор о театре, я, конечно, хочу сказать, замыслов громадило.
Ну, скажите, что можно сказать?
Делать ничего сейчас пока не буду, потому что у меня много названий, и они очень сильно тиражируются. Например, я открываю график. У меня 12 спектаклей в сентябре. У меня 12 спектаклей в октябре. Из них, простите... И будет и Самара, городок, там Оренбург, Саратов, Волгоград, Нижний Новгород.
Некогда, да?
Репетировать некогда. Может быть, еще и вторая причина, что я отказываюсь от кино, потому что театр меня закабалил. Mm-hmm. В хорошем смысле слова. Я получаю от этого удовольствие, публика меня любит. Я люблю публику, я с ней заигрываю.
Подожди, Вить, это, конечно, хорошо. Так, работы должно быть много у актера,
да.
Иначе какой смысл? Но нет ли такого понятия, как у музыканта, переиграть, когда ты себя загоняешь? Ты как-то в этом смысле распределяешь свои силы?
Еще как распределяю.
Да? Может, умеешь это
я
делать?
Летом, да? Летом да, остановил весь процесс, чтобы отдохнуть. Ванька построил баньку на даче, и я побывал много времени у себя на даче в огороде. Я счастлив. Там мне было очень и очень хорошо. И, конечно, я себя распределяю. Но я признаюсь вам, дорогие радиослушатели, слушатели. У меня сегодня такой период, я ничего не догоняю, я не чувствую каких-то опозданий. Помните, я когда-то говорил, я прыгнул на подножку последнего вагона в своей судьбе. Я много растерял, я много растранжирил, что-то профукал. Нет, я не собираю камни, но у меня сегодня такие накопления, такие ощущения внутренние моего профессионального богатства, что мне кажется, я действительно способен на многое. Ты свистни себя, не заставлю я ждать. Заставлю, только потому, что я стал и разборчив. Я теперь у меня, чтобы согласиться на какое-то предложение, нужно собрать лего. Материал, команда, режиссура, место встречи. Для меня все важно. Я не хочу быть легкомысленным, я не хочу быть... сбродным, я не хочу быть мусорным, быть желание есть цельным, ярким, заметным и хочется остаться, не хочется пробежаться, а именно сохраниться и остаться в аналах, в гербарии, в архиве, где угодно, хоть под обоями, но хочется уже зафиксироваться, как в старшем сыне. Каждый человек должен творить. Каждый по мере своих способностей, каждый в своем деле, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него. Поэтому я сочиняю. Вот это слова моего...
А ты сочиняешь, кстати?
Я сочиняю.
Ты не бросил это великое дело?
И когда я встречаюсь с интересной работой, чего я жду от кинематографа, я сказал, хоть даром. Но если в сериал, то главную роль. Если в большом кино, то роль мощную. Потому что знаю, что отдамся. Потому что знаю, что сгорю. И об этом, так же, как и Андрей Прошкин, не пожалел, что он меня позвал на роль экзекутора в фильме «Орлеан». Позвал меня Рома Либеров в этот документальный фильм про Осипа Мандельштама. Друзья мои, ну где это видно? Мы с ним были никогда не знакомы. Но когда он мне перечислил, с кем он дружит и с кем он сотрудничает, а в его списке друзей и Кирилл Пирогов, которого я чрезвычайно обожаю и уважаю, с ним работал, и у Балабанова, и знаком, и у Мельникова, Виталия. Конечно, я этому человеку поверил, и он предложил мне роль Осипа Мандельштама за кадром. И я слышал его живой голос. Он продемонстрировал мне, где он это откопал. Сумасшедший, талантливый, уникальный Рома Либеров, живого, читающего Мандельштама. Этот взрослый, завывающийся, мальчишкой звучащий, словно прощающийся с этой землей человек. Он разбрасывал ни слюни, ни слезы, а свои поэтические строки. И, конечно, я, когда читал его письма, его стихи, я вслушивался вот в этот космический фон и выкрадывал из этого фонового шума его голос, его тон, его звук, его лицо. И удивился тому, что в моей жизни он уже приходит не первый раз. Думаю, почему? Как это интересно! И можете себе представить, я услышал, словно его из Сахалинского оврага, где он оказался выброшенным вместе с многими жертвами, убитым, с вытащенными, выкорчеванными зубами. Он был выброшен во враг там, на Сахалине или Камчатке, в тех краях безымянный. И когда оттуда звучат его стихи, которые, понимаете, их, даже если вы что-то не соображаете в них, их надо слушать, потому что они звучат как звуки, какой-то вот звук, ну, какая-то песня, даже слово «песня» не подходит, ну, а какая-то тона. Не зря Бродский сказал, оказывается, что он был одним из учителей, или на его поэзию повлиял Осип Мандельштам. И, конечно, встречи с такими образами, личностями, с такими событиями, как Осип Мандельштам, и провоцирует тебя тоже на некое творчество, на некую какую-то песню, на какой-то звук. И я вам прочитаю одну штучку, которую придумал. Я даже не знаю, опять, в каком пути, в каком движении, где, в самолете ли, или в поезде ли, но это случилось именно после встречи. И я жду... Простите, жду выхода на экраны этого документального фильма, который называется «Сохрани мою речь навсегда». Так же, как и «Орлеан», я поеду нарядный, красивый и здоровый с Апсаном в Петербург 16 числа премьера в кинотеатре «Аврора», и я буду выступать и представлять картину Андрея Прошкина «Орлеан». И также я вернусь в свой родной Петербург, откуда сбежал в Москву к себе на родину в свое время. Читая стихи Мандельштама, я вернулся в мой город, знакомый до слез, в передаче «Серебро и чернь». Также я буду представлять эту картину вместе с Ромой Либеровым, Осипом Мандельштамом. Она мне дорога, так же, как и константинопольского работа. Mm-hmm. И они, вот эти штучные вещи, они и есть наш гонорар. и наша путевка в будущее, потому что там раскрываемся, я раскрываюсь сам и говорю: ай да Сухоруков, ай да сукин сын. Александр Сергеевич, привет. Так вот, говоря...
Почти.
Сейчас скажу. Говоря о том, что вот Тартюф, старший сын, мы ничего не получили ни от каких премий, ни от каких организаций, фестивалей театральных. Мы как бы незамечены или забракованы. Бог с вами, публика наш орден. Справа, слева и во лбу звезда. Публика. А теперь слушайте. Не просто жить в стремлении к смирению, не сладко спать, не зная, а проснешься ли ты, и нехотя отходишь поколению, где меньше красок и больше пустоты. В суставах ноют трудных дней старания, и память скачет то в огонь, то в полынью. В костях заквасилось скрипучее послание отмолодившемуся дню. Все это ясно от усталости мыслишки, а планы строятся на бег, на колесо, на взлет. Да к черту старость, старым, говорю, мальчишкам и женщинам, усохшим от невзгод. Взгляну в окно, глотну рюмашку водки, в сознании освежив те графики дорог, что предстоят и ждут меня с обновкой души моей, страстей. И выйду за порог квартиры, дома, дачи, убежища, пристанища, тюрьмы. Бесстыдно, жертвенно себя растрачу, как лед в огне, растаяв меж людьми.
And you'll just do anything, lower and lower. It's your brains. It's your brains. When the lowest things mumble on, you're giving blue jobs in their cars, in their cars,
in their cars.
Well, sometimes you will smile and laugh as you're taken up the arse, up the arse,
up the arse.
Хотим вам сказать, что это саундтрек к фильму «Орлеан», чтобы вы понимали, что это такое за кино, да? Вот как раз вот в этой музыке и тот самый главный образ и фильма зафиксирован. Обязательно, пожалуйста, посмотрите эту работу. А Виктору Сухорукову поклон от всех от нас.